Параграф 11. Отношение государства и права к собственности. Первая форма собственности, как в античном мире, так и в средние века, это племенная собственность, обусловленная у римлян главным образом войной, а у германцев скотоводством. У античных народов, вследствие того, что в одном городе жило совместно несколько племен, племенная собственность имела форму государственной собственности, а право отдельного индивида на нее ограничивалось простым владением – possessio, которое, однако, как и племенная собственность вообще, распространялось лишь на земельную собственность. Частная собственность – в собственном смысле слова, появляется у древних, как и у современных народов, лишь вместе с движимой собственностью. Рабство и общность, Gemeinwesen, Dominium ex jure curitum, владение на основании права римских граждан. У народов, ведущих свое происхождение от Средневековья, племенная собственность проходит ряд различных ступеней. Феодальной и земельной собственности, корпоративной движимой собственности, мануфактурного капитала, прежде чем превратиться в современный, порожденный крупной промышленностью и всеобщей конкуренцией капитал, в чистую частную собственность, отбросившую всякую видимость общности Gemeinwesen и устранившую какое бы то ни было воздействие государства на развитие собственности. Этой современной частной собственности соответствует современное государство, которое посредством налогов постепенно бралось на откуп частными собственниками и благодаря государственным долгам оказалось полностью в их власти. Само существование этого государства, регулируемое повышением и понижением курса государственных ценных бумаг на бирже, целиком зависит от коммерческого кредита, оказываемого ему частными собственниками, буржуа. Так как буржуазия уже не является больше сословием, а представляет собой класс, то она вынуждена организоваться не в местном, а в национальном масштабе, и должна придать своим обычным интересам всеобщую форму. Благодаря высвобождению частной собственности из общности, Gemeinwesen, государство приобрело самостоятельное существование наряду с гражданским обществом и вне его. Но на деле государство есть не что иное, как форма организации, которую неизбежно должны принять буржуа, чтобы как вовне, так и внутри страны взаимно гарантировать свою собственность и свои интересы. Самостоятельность государства существует в наше время лишь в таких странах, где сословия еще не до конца развились в классы, где сословия, упраздненные уже в более передовых странах, еще продолжают играть известную роль, образуя некоторого рода смесь, где поэтому ни одна часть населения не может добиться господства над другими его частями. Таково в особенности положение в Германии. Наиболее же завершенным примером современного государства является Северная Америка. Новейшие французские, английские, американские писатели единодушно высказываются в том смысле, что государство существует только ради частной собственности. Так что эта мысль уже проникла и в обыденное сознание. Так как государство есть та форма, в которой индивиды, принадлежащие к господствующему классу, осуществляют свои общие интересы, и в которой все гражданское общество данной эпохи находит свое концентрированное выражение, то из этого следует, что все общие установления – опосредствуются государством, получают политическую форму. Отсюда и происходит иллюзия, будто закон основывается на воле, и притом на оторванной от своей реальной основы, свободной воле. Точно так же и право, в свою очередь, сводит затем к закону. Частное право развивается одновременно с частной собственностью из разложения естественно сложившейся формы общности «Gemeinwesen». У римлян развитие частной собственности и частного права не имело дальнейших промышленных и торговых последствий, потому что весь их способ производства оставался неизменным. Пометка Энгельса на полях «Ростовщичество». Для современных народов, у которых промышленность и торговля разложили феодальную форму общности «Gemeinwesen», с возникновением частной собственности и частного права началась новая фаза, оказавшаяся способной к дальнейшему развитию. Первый же город, который в средние века развернул обширную морскую торговлю, Амальфи, выработал и морское право. Итальянский город Амальфи был в X-XI веках процветающим торговым центром. Морское право города Амальфи, табула Амальфитана, действовало по всей Италии и имело широкое распространение в средиземноморских странах. Как только промышленность и торговля, сперва в Италии, а позже и в других странах, развили дальше частную собственность, тотчас же было вновь воспринято и получило силу авторитета тщательно разработанное римское частное право. Когда впоследствии буржуазия усилилась до такой степени, что государи стали защищать ее интересы, чтобы с ее помощью сокрушить феодальную знать, тогда во всех странах, во Франции в XVI веке, началось настоящее развитие права, происходившее повсюду, за исключением Англии, на основе Римского кодекса. Но и в Англии для дальнейшей разработки частного права, в особенности в той его части, которая относится к движимому имуществу, пришлось обратиться к принципам римского права. Не надо забывать, что право точно так же не имеет своей собственной истории, как и религия. В частном праве существующие отношения собственности выражаются как результат всеобщей воли. Одно уже «jus utendi et abutendi» — право употребления и злоупотребления, то есть право распоряжаться вещью по своему произволу, свидетельствует, с одной стороны, о том, что частная собственность стала совершенно независимой от общности Gemeinwesen, а с другой — об иллюзии, будто сама эта частная собственность основана исключительно на частной воле, на произвольном распоряжении вещью. На практике понятие «абути» — «злоупотреблять» имеет очень определенные экономические границы для частного собственника, если он не хочет, чтобы его собственность, а значит и его «jus abutendi» — право злоупотребления, перешли в другие руки. Ибо вообще вещь, рассматриваемая только в отношении к его воле, не есть вовсе вещь. Она становится вещью, действительной собственностью, только в процессе общения и независимо от права. Отношение, то, что философы называют идеей. Пометка Маркса на полях. Отношение для философов равнозначно идее. Они знают лишь отношение человека к самому себе, и поэтому все реальные отношения становятся для них идеями. Это юридическая иллюзия, сводящая право к чистой воле, неизбежно приводит при дальнейшем развитии отношений собственности к тому, что то или другое лицо может юридически иметь право на какую-нибудь вещь, не обладая ею фактически. Если, например, вследствие конкуренции какой-нибудь земельный участок перестает давать ренту, то собственник его все же продолжает юридически иметь право на него вместе с «jus utendi et abutendi». Но ему нечего делать с этим правом. Как земельный собственник он не имеет ничего, если только не обладает сверх того достаточным капиталом для обработки своей земли. Этой же иллюзией юристов объясняется то, что для них и для всякого кодекса является вообще простой случайностью, что индивиды вступают между собой в отношения, например, заключают договоры. Эти отношения рассматриваются ими как такие, в которые по желанию можно вступать или не вступать, и содержание которых всецело зависит от индивидуального произвола договаривающихся сторон. Всякий раз, когда развитие промышленности и торговли создавало новые формы общения, например, страховые и тому подобные компании, право вынуждено было их санкционировать как новые виды приобретения собственности.